Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час откроет проповедь архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля Оптинского подворья в Москве, в неделю о Самарянине. Нашу программу продолжит передача из архивов радио «Радонеж». Сегодня прозвучит отрывок цикла «Беседы о литературе» с преснопамятным профессором Михаилом Михайловичем Дунаевым. Вы услышите отрывок из его цикла, посвященного творчеству писателя Дмитрия Мережковского. Завершит час беседа директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с известным журналистом, писателем Валентином Сергеевичем Зориным. Эта беседа приурочена к 90-летию со дня рождения Валентина Сергеевича.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Дорогие возлюбленные отцы, братья и сестры, Святая Мать и наша Церковь преподносит в этот воскресный день поучение и беседу Христа Спасителя с женой Самарянкой. Даже не называется ее имени, потому что самаряне были безбожниками, не придерживались истинной веры и считались в израильском народе народом презренным. Даже не упоминается в Евангелии имени этой женщины. Но из века в век, в обиход и в жизнь нашей церкви, после Пасхи, в этот пасхальный период, в историю и в богослужебный круг нашей церкви вошла эта беседа. А почему? А что здесь особенного? А что здесь назидательного? А какой для нас пример? Евангелие гораздо шире, чем те маленькие кусочки, которые нам преподносятся в воскресный день. А чем дорого нам это повествование? И чему оно нас учит? Многому. Но на нескольких вещах хотел остановить ваше внимание. Христос беседует с женщиной-самарянкой, о воде живой, вдруг испытывая ее, и, будучи сердцеведцем и все знающим, говорит ей: «Иди, позови твоего мужа». А у меня нет мужа. И он ей говорит: «Истину ты рекла, ибо ты имела 5 мужей, а которого сейчас имеешь, не муж тебе». Он, испытывая ее, говорит: «Иди, позови мужа твоего». И знал заранее внутреннее состояние ее души. И она говорит: «А я не имею мужа». То есть по правде, по-настоящему. Как сейчас у нас вошло в обиход понятие гражданского брака. И он как бы так ей говорит: «Иди, позови вот этого мужа». Она по-честному, правдиво, называя вещи своими именами, говорит: «А я не имею мужа». «Истину ты рекла, Иси». И вот за эту правдивость, за эту честность, за эту самооценку, за это невиляние, за это неоправдывание, за это то, что она не стала сваливать, сейчас все так живут и прочее, и прочее, и прочее, Господь сподобляет ее беседы с собой, и через эту правдивость ей открывается еще и еще и больше истины. Она говорит: «Вижу, что ты пророк». То есть тот человек, который живет по правде, пусть даже у него есть падения, грехи, что-то не получается в жизни, страсти изо дня в день все повторяющиеся, но когда человек честен внутри себя перед собой и говорит: «Да, я такой, последняя свинья, Господи, но надеюсь на милость Божию когда-нибудь, с Твоей только помощью и с Твоей милостью, преодолею это», не оправдывая себя по жизни в своих тех или иных приключениях. Это чрезвычайно важно, потому что Господь так о себе сказал: есть путь, истина и жизнь. И Писание нам говорит: ты погубишь и вся глаголющие лжу. То есть истинствовать перед собой, перед людьми, своими родными и близкими, это является стержнем христианской духовной жизни. И запомните одну вещь. Ложь – это преступление против любви. Если ты в семье, или среди родных, или среди друзей, когда ты сказал неправду, значит, ты не доверяешь этому человеку. Значит, ты его до глубины не любишь. Ты боишься. Если ты боишься, ты не любишь. И разлады в семье и среди друзей, они начинаются со лжи. И всегда тяжело сделать первый шаг. Если он сделан, тогда уже все катится по наклонной. Какая бы страшная ни была правда, если человек себя не рисуется, не припудривает, не старается нарисоваться, значит, он поддерживает отношения, он в глубине своей души остается человеком. И правда вызывает доверие, и истинность вызывает и уважение, и любовь. И вот именно этот пример сегодня нам преподносит именно это. Правдивость до конца. Даже тогда, когда люди, казалось бы, готовы принимать участие в этой лжи, готовы покрывать. Господь говорит: позови твоего мужа. Сам знаешь, что нет никакого мужа. Все считают, а она не считает, она правдиво оценивает свою жизнь. И открываются глаза, через правду открываются глаза. И она говорит: вижу, что ты пророк. Говорят, что надо поклоняться в Иерусалиме или на горе Горизим, а ты что скажешь? И Господь говорит: а наступает такое время, когда не на горе Горизим и не только в Иерусалиме, но истинные поклонники поклонятся Богу в духе и истине. И показал нам величайшую возможность, величайший дар. Дар общения с Богом. Когда нам не надо особо никаких внешних обстоятельств, ни времени, ни места, ни пространства. Как говорит Иоанн Златоуст, только устремление души. У евреев в древности поклонение было только в одном храме на весь израильский народ. А храм был только в одном месте, в Иерусалиме. А у нас сейчас храм человек носит внутри самого себя. Стоит только мысленно, глаза к небу, пошла молитва: Господи, помилуй, Господи, благослови, слава Тебе, Боже, Христос воскресе. И вот здесь становится храм, там, где призывается имя Божие. И Господь об этом и говорит. Внешнего оно все важно, но когда этого нет... Когда мы на работе, когда мы в метро, когда мы в магазине, когда мы за другими жизненными обстоятельствами, как мы не только в храме и не только в домашней молитве перед своим иконостасом домашним, нам дано счастье быть с Богом везде. Придет такое время, говорит Господь, когда истинный поклонник поклонится Богу в духе и истине. Оказывается, можно поклоняться Богу, но не в истине. Можно быть в храме телом, но ни духом, ни душой. Однажды Христа ради юродивый Василий Московский, когда пришел Иван Грозный в храм, и вдруг какой-то был праздник, он подходит к Василию Христа ради юродивому и говорит: «О, как здорово сегодня, какая велелепие, какая благодать! Столько людей сегодня было в храме!» То есть он искренне порадовался, что так люди чтят Бога. И тогда блаженный говорит: «Много говоришь? Да в храме сегодня было только 5 человек. 5 человек только было в храме, потому что только 5 человек истинно молились. Да и ты сам, про царя Иоанна Грозного говорит, На Воробьевых горах во время службы дворец строил. Так что можно поклоняться, но внешне. И вот нам Господь к этому призывает. Чтобы прежде всего мы обращали свое внимание на внутреннее состояние нашей души, где бы это ни было. В храме. Но нужно этим не ограничиваться. Не думай, что только мы, стоя в храме, как будто бы все уже происходит, все по-настоящему, все по глубине. Нет. Должны поклоняться в духе и истине, чтобы ум был занят без конца молитвой. Хотя бы те краткие минуты, которые мы посвящаем именно храму, именно молитве. Как сказал Иоанн Лисичник, как же бывает тяжело, когда мы молимся устами, а ум наш рассеивается везде и всюду. И важно, говорит он, заключить ум в слова молитвы. Для новоначального, говорит он, это будет тяжело. Но в этом состоит навык и в этом состоит смысл молитвы. Заключать ум в слова молитвы. Говоришь «благодарю», значит, кроме этого «благодарю» ничего не должно больше быть. Говоришь «каюсь», кроме этого «каюсь» ничего не должно быть. Говоришь молитву ангелу-хранителю, все, ни работа, ни кино, ни запись, ни какая-то, так сказать, договор в голове не должно крутиться именно в этот краткий момент, когда мы предстоим перед живым Богом. И вот Златоуст говорит, ты бы, если был позван к царю, ты бы все внимание только перед ним, ни налево, ни направо. Что спрашивает, отвечаешь, предельная внимательность, слов не скажет, и глаз не сводил бы с этого величайшего человека. А он говорит, Златоуст, а мы в тысячу раз больше, мы предстоим перед царем царей. Как же внимательно, как же благоговейно, как же нерассеянно должно быть наше предстояние. Сегодняшний евангельский рассказ еще о том, что мы всегда можем быть с Богом. Что всегда, когда в сердце молитвы, на любом месте, то мы пребываем с Богом. Но Златоуст нам говорит, что молитва Иисусова и дело молитвы Иисуса, и памятование о Боге, это дело не только одних священников и монахов, это дело всех. И он говорит, нам должно чаще призывать имя Божие, чем мы дышим. Чаще призывать, чем мы дышим. Скажут, что это невозможно. Возможно. Возможно. И святитель Феофан Затворник Вышинский приводит простой, элементарный, житейский пример. Он говорит, вы видели в своей жизни людей влюбленных? Ну, конечно, а мы сейчас тем более видели и слышали, и сами были таковыми. Многие здесь и женаты, и замужние. И он говорит, юноша или девушка, которая искренне полюбит, вот она работает, а думает о нем. Она готовит, а думает о ней. Он спать ложится, а вспоминает ее. Он с кем-то разговаривает, а она не, или он не выходит из головы. И ничто не мешает ему думать о ней, ни работа, ни житейские обстоятельства. Даже, говорит, не зубная боль, приводит такой пример. То есть болит, а все равно через это что-то вспоминается. И он говорит, вот из этого мы должны пример взять. Если человек любит, он помнит. И старец Иоанн Афонский говорит, любить Бога никакие дела не мешают. Говорит, нам некогда. А вот он юноша, который любит. Вот он что бы ни делал, он внутри этих дел и среди этих дел из головы не выпускает. Возможно это? Возможно. Когда? Когда полюбим. А когда Бога полюбим? А когда мы Евангелие почаще оно будет для нас и станет живым для нас, и когда до нас когда-нибудь дойдет, особенно последние главы Евангелия, ценой какой жизни и ценой какой смерти мы с вами живем, существуем и спасаемся. Когда это до глубины дойдет, тогда кроме благодарности к Богу, мысли, чтоб как-нибудь, но послужить и отблагодарить, не будет выходить из головы, когда будет вера и любовь. А вот когда все из-под палки, вечерний читаешь, да нет. А утренний, да некогда. А когда постянец причащалась? Да 3 месяца назад. А чего? Да некогда. А, некогда. И все некогда, некогда, некогда. Была бы вера и любовь, то какое там правило, какие там обязательства, какие там... А что читать, а как молиться? Это все равно было бы, чтобы человек спросил. А как дышать? Вот молиться и любить Бога надо так же, как дышать. Не задумываясь, не из-под палки, не из каких-то там... Вот батюшка сказал, там, так надо. Так надо, это только рабское состояние, так надо. А у нас есть состояние в любой христианской жизни поэтапное. Состояние раба, состояние наемника и состояние сына. Когда мы все должны делать по сыновней любви, а не из-под палки. А полюбить Бога помогает Евангелие и размышление о той жизни, о той смерти, ценой которой мы все с вами живем. Так вот, если мы начнем с истины, с правила, никогда не врать, ни при каких обстоятельствах, не деля ложь на маленькую и большую, на спасительную и не очень. Если ты кого-то можешь своим, так сказать, откровенным отношением подвести, тогда просто промолчи. Или скажи: не знаю, но только не надо никакой художественной лжи. Когда люди начинают наворачиваться, сочинять, скажи просто: не знаю, все. Не могу сказать. Про себя, если это касается, скажи. А если уже касается других людей, то здесь просто промолчи. И скажи: не знаю, не могу. Но только не ври. Ложь – это преступление против любви. Так вот, если мы с истины будем начинать, а быть в истине нам будет помогать память Божия. Я не могу сказать лжи, потому что я чадо Божие. А Господь говорит: я есть путь и истина, и жизнь. Я истина. И если мы дети Божии, то мы дети правды. И вот сегодняшняя притча, она о правде. Дай Бог, чтобы эта правда жила среди нас, расцветала среди нас, и чтобы приносила плоды правды, любви, веры и надежды. Аминь.
Вы слушали проповедь в неделю о Самарянине, сказанную настоятелем подворья Оптиной пустыни в Москве архимандритом Мелхиседеком Артюхиным.
Беседы о литературе. Ведет цикл преподаватель Московской духовной академии Михаил Михайлович Дунаев.
Идеолог интеллигентской революционности гневно обрушивался на всякую критику того разрушающего начала, которое объективно несла в себе большая часть русской интеллигенции в пору религиозных потрясений. Так, одного из врагов развития и поборников застойной гибели народа Мережковский усматривал тогда епископе Антонии Харповицком, произнес проповедь против передовых слоев общества, толкавших страну к катастрофе. История показала справедливость слов духовного владыки. Но для Мережковского интеллигенция являлась носительницей живого духа и драгоценнейших даров западноевропейской культуры. Собственно, только она, по его мысли, может явиться спасительницей от грозящих опасностей, как старых, так и новых соблазнов. «Не потому ли революция нашей не удалась, — писал он, — что слишком было много в ней чрезмерности, мало европейской меры? Вот общая беда всех побочных рассудочных теорий. Не желая видеть в народной жизни никакого своеобразия, теоретики желают обстричь всех под одну гребенку, наложить на всю единую жесткую схему, поэтому недовольны, что не вышло по их шаблону. Ну, в общем-то, это общая западническая недалекость. Пора сказать, что Мережковский был наследником именно давних западнических идей. И в самой заботе об устроении Царства Божия на земле не очень далеко ушел от основоположников западничества. Поэтому для Мережковского православие противостоит Христу. Или Христос православию. А, не все ли равно. Поэтому необходимо одолеть эту крайность христианства в борьбе между всеми нами, ищущими Церкви Вселенской, и теми, кто считает себя представителями поместной греко-российской церкви. Неприязнь к православию высказана откровенно. Как всякий, играющий в революцию, Мережковский упорно призывал отвергнуть мнимые твердыни прошлого – православие, самодержавие, народность. Он твердит и твердит все одно. Старая, то есть православная церковь, отжила свое. Твердыни реакционные, которые противополагают Россию Европе, в самодержавии, православии и народности, и обратное, но не менее страшные гордыни революционные, которые отрицают религиозную культуру народа и живую историю, и живую плоть, хочет все смести, разрушить, чтобы строить сызново на новом месте. Вот две грозящие нам погибели. От этих-то двух погибелей спасет нас религиозное смирение перед святыней европейской культуры. Религиозное смирение перед святыней культуры. Обожествление созданного человеком. А это все тот же гуманизм в одном из своих обличий. Превознесение культуры над православием, равно как над самодержавием и народностью, отражает замкнутость в антропоцентризме. И не более того. Человек в центре мира, поэтому то, что создано человеком, это святыня. И перед этой святынью надо религиозно смириться. Православие, самодержавие и народность для Мережковского – три лица грядущего храма, мироправителя тьмы века сего. Антихрист таким образом одним из ликов своих имеет православие. Я думаю, нет нужды давать оценку подобному заблуждению. Тут все ясно. Завет, откровение Отца, тезис. Но нам нужно знать… Идут многие-многие заблуждения и многие коварные идеи, которые и сегодня расцветают во многих умах. Начало революции для Мережковского и как к истине относится именно к еретическим отступлениям от христианского. Нужно понять Мережковского, чтобы осознать в нем корень его заблуждений. Ему кажется, как уже говорилось, что церковь отступила от важнейшего – в деле спасения всеобщего, подменив идеи спасения эгоистически индивидуального. И вопрос ставит предельно отчетливо. Что же мне делать? Спасаться одному или погибать со всеми? И ответ дает. Нужно спасаться со всеми. Нужно спасаться в единой абсолютной общественности, в церкви, центром которой является Христос. Необходимо соединиться во Христе. Ну, кажется, вот новость. Да о том христианство возвещает со своего основания. Но нынешняя церковь, утверждает Мережковский, такому назначению не отвечает. Поэтому новая нужна, Вселенская церковь, одолевающая, отвергающая пороки православия, ограниченность христианства во всех его проявлениях. Главная ограниченность в непонимании тайны трех, в забвении Троицы. Византия, построив храм Троицы, забыла Троицу. Ну, опровергать это, вероятно, нет смысла, потому что... заблуждение слишком откровенно. Но Мережковский ведь на этом и стоял. И даже святые в православии лишены понимания Троицы, поскольку они лишены понимания двоих. Ну, это его мысль, еще раз повторим. Вселенская церковь будет созидаться именно на тайне трех. А к этому нужно прийти через понимание тайны двух, то есть через пол, через сексуальность. Примечательно, что если в новой церкви как бы нет места преподобному Серафиму, но в грядущую Вселенскую церковь он должен войти. Тут Мережковский невольно выдает себя, проговаривается, сам того не подозревая, о суть этой Вселенской церкви, как о чем-то расплывчатом, бесформенном и сомнительном, если не прямо еретическим. Не лучше ли погибнуть со скверным Оригеном, нежели спасаться с преподобным Лествичником? Риторически вопрошает Мережковский и тем окончательно ставит все точки над «и». Ереси он ставит над христианской святостью. Ереси над преподобным Иоанном Лествичником. Прежнее христианство для него темница, и по отношению к нему Мережковский готов на любое кощунство. «Бог темницы для нас не отец, а палач, Не человеколюбица, человек-убийца, не Бог, а дьявол. И не принимая такого Бога, если бы мы даже отреклись от христианства, мы не отречемся от Христа. Ну, для мыслящего таким образом вполне естественно проклясть и бежать из темницы к царству свободы и обновленной церкви. Предназначенность же этой преемницы христианства – это утвердить царство Божие не только на небе, но и на земле, как на небе. Вот зачем Христос воскрес. Мы можем сказать, что тут заблуждения часто встречающиеся. И Христа, как революционера, несущего всем идеал Царства Божия на земле, многие-многие возглашали. Печальное заблуждение. Взгляды Мережковского замешаны, впрочем, не на примитивных социальных и материальных вожделениях. Коммунизма в материалистическом смысле он не мог принять, разумеется. И он писал, если бы наступил рай на земле, в котором человечество нашло бы утоление всех своих потребностей, не только физических, но и духовных, и одна смерть осталась бы непобежденной, непобедимой, ереси он ставит над христианской святостью. Ереси над преподобным Иоанном Лесточником. Прежнее христианство для него темница, и по отношению к нему Мережковский готов на любое кощунство. «Бог темницы для нас не отец, а палач». Не человеколюбица, человек-убийца, не Бог, а дьявол. И не принимая такого Бога, если бы мы даже отреклись от христианства, мы не отречемся от Христа. Ну, для мыслящего таким образом вполне естественно проклясть и бежать из темницы к царству свободы и обновленной церкви. Предназначенность же этой преемницы христианства – это утвердить царство Божие не только на небе, но и на земле, как на небе. Вот зачем Христос воскрес. Мы можем сказать, что тут заблуждения часто встречающиеся. И Христа, как революционера, несущего всем идеал Царства Божия на земле, многие-многие возглашали. Печальное заблуждение. Взгляды Мережковского замешаны, впрочем, не на примитивных социальных и материальных вожделениях. Коммунизма в материалистическом смысле он не мог принять, разумеется. И одна смерть осталась бы непобежденной, непобедимой. То человек, не отказавшись от своего человеческого достоинства, не мог бы удовлетвориться этим раем. В какой бы мере ни победил человек силы природы, достаточно одной возможности смерти, как уничтожение личности, для того, чтобы уничтожить всю реальность бытия. Ежели смерть есть, то ничего нет, кроме смерти. Ежели смерть есть, то все ничто. Значит, вне религии, вне понимания бессмертия, никакое царство на земле невозможно. Царство блаженства, счастливое социальное устройство. Вот Мережковский тоже не оригинален, но тем не менее его своеобразие в том, что он хочет Царство Божие на земле устроить именно на основе религии и на основе Церкви Третьего Завета. Он помышляет о каком-то таком состоянии плоти, в котором смерть была бы преодолена. Он тоже помышляет о преображении плоти, спросим мы. Значит, вне религии, вне понимания бессмертия, никакое царство на земле невозможно, царство блаженства, счастливое социальное устройство. Вот Мережковский тоже не оригинален, но тем не менее его своеобразие в том, что он хочет Царство Божие на земле устроить именно на основе религии и на основе Церкви Третьего Завета. Он помышляет о каком-то таком состоянии плоти, в котором смерть была бы преодолена. Он тоже помышляет о преображении плоти, спросим мы. Он предупреждает, чувственное тело человека не истинная плоть, а лишь органическая материя, мясо, будущее падаль. Ну, эта падаль, разумеется, должна быть как-то изменена, преображена. Но Мережковский не связывает надежды на это преображение со старой религией, то есть с отжившим христианством. Поэтому в своих поисках забредает в пустоту еретических соблазнов. Для него и само христианство несет в своей глубине тяготение к обновлению. Все христианство ищет Духа Божьего и найдет его в Третьем Завете. И как итог Мережковский выводит. Первый завет – откровение Отца. Тезис. Не могло произойти, прежде чем не раскрылась совершенная противоположность отчей и сыновней ипостаси. Кажущиеся неразрешимыми противоречия христианства, вечная антиномия плоти и духа, земли и неба, мира и Бога, суть в действительности не противоречия неразрешимые, а только противоположности неразрешенные, но разрешаемые в последнем соединении двух воедино, в последнем откровении Троицы. Надо было раскрыть до конца противоположности. Христианство это и сделало, или, вернее, сама премудрость Божия сделала это через христианство. Вот подобных мест у Мережковского множество. Он постоянно одно и то же повторяет. И постоянно как бы стремится к синтезу, вот к третьему, совмещающему тезис и антитезис, к троичности. И все время дает понять, что вот в этом синтезе и заключается тайна, выход из двух противоположных тайн, из антитезисов. И эта тайна как бы соблазняет Мережковского. В отречении от Христа, который только кажется, совершается подлинное движение человеку к третьему моменту, к церкви Духа, к церкви Третьего Завета. В таких рассуждениях недалеко и до жестокого. Чем хуже, тем лучше. Чем полнее отречение от Христа, тем ближе к Царству Божию на земле. Ну, это парадокс философской акробатики.
Прозвучал фрагмент архивной передачи «Беседы о литературе». Преснопамятный Михаил Михайлович Дунаев, профессор Московской духовной академии, доктор богословия, сегодня беседовал о творчестве писателя Дмитрия Мережковского. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж», 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru. Нашу программу завершает интервью директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с известным писателем, политиком, журналистом Валентином Сергеевичем Зориным.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем беседовать с человеком, которого называют легендой, историей русской журналистики или советской журналистики. Это уж как на ваш выбор будет. Человек, проживший просто длинную жизнь, и профессия которого была эту жизнь обдумывать. Потому что профессия журналиста – это наблюдать, думать, делать выводы и делиться с вами своими впечатлениями, описывать явления. Вот сегодня мы будем говорить с таким замечательным человеком, которому недавно исполнилось 90 лет. Это Валентин Сергеевич Зорин, которого знаете все вы. Видели хоть раз и в пору его журналистской славы, и в пору, когда он раздавал свои замечательные интервью, комментируя события жизни. Сегодня я хотел бы поговорить с ним о том, что составляло предмет его наблюдений. Как он пришел к Богу в конечном счете? Потому что, прожив такую длинную жизнь с нашей страной, жизнь тяжелую, я имею в виду не материальную, конечно, а жизнь нашу историческую, очень противоречивую, естественно, и этот путь к Богу был тоже, не думаю, что очень простым. Валентин Сергеевич, ваше наблюдение над нашей жизнью, над жизнью нашей страны, вот как бы вы это сформулировали для себя? Это одна и та же страна, или все-таки мы живем в разных странах? Вот Советский Союз, Россия демократическая, Россия, там, скажем, Ельцина, Путина, это одна страна или разные страны?
Если говорить о политических конструкциях, то они, конечно, разные. Моя профессиональная деятельность началась при Сталине. Я не по книгам, а на собственном опыте, журналистском в том числе, не только человеческом, но и журналистском, знаю, что такое диктатура, что такое общество, в котором нередко царит страх, ну и сменившие его вместе с лидерами менялись и такие политические конструкции, оттепель Хрущева очень метко. Время названо замечательным писателем Ильей Эренбургом. И то, что именуют застоем при Брежневе, я, кстати, не согласен с этой формулировкой, какой застой в десятилетие, когда полетел в космос Юрий Гагарин, когда работали гениальные ученые Курчатов, Корлев, когда писали замечательные писатели, когда творил музыку Шостакович, какой это застой. Особенно это не ностальгия человека, который сегодня сожалеет о том, что у нас нет ни новых Шостаковичей, ни новых Солженицыных, ни новых Константина Симонова. Я, кстати говоря, прочел в эти дни, как-то когда-то я во время войны читал, а прочел стихи Константина Михайловича Симонова. Ты помнишь, Алёша, «Дороги с Смоленщиной», и рекомендую слушателям найти эти стихи, потому что это тоже о нашей эпохе. Ну и пережил я нелегкие 90-е годы, когда руководил страной Ельцин, который, в общем, по-моему, внешне был богобоязненным, но я, как человек верующий, в то время не верил в том, что он по-настоящему православный христианин, не верил. И не по поводу, не в связи с его, так эти, физическими недугами, а все, что он делал, он и те, кто его окружали, для страны, это было не по-божески. Так мне кажется. И сегодня то, что переживает наша страна, это тоже совсем другое время. Вы знаете, очень торжественно отметили, ну, самую великую дату, я считаю, одна из величайших дат вообще в истории нашего Отечества, во всей истории, День Победы. Произвело, конечно, большое впечатление, могучий парад и техника замечательная, которая была и которая свидетельствует о том, что действительно, как некоторые журналисты употребляют этот термин, Россия встала с колен. Но на меня наибольшее впечатление произвело массовое шествие. Вот этот бессмертный полк, когда люди, 12 миллионов, вышли на улицы. Вы знаете, я жил в нашей стране в то время, когда райкомы партии, партбюро организовывали, кому идти, где собираться, какие портреты нести. А то, что произошло 9 мая, это было, не хочу сказать крик души, это было волеизъявление от души нашего народа. И при всем том, что парад на Красной площади был поразительным, необычным, но вот это массовое шествие свидетельствует где-то о том, что я бы даже назвал возрождением духа нашего народа после трагических событий с распадом нашей великой державы, нерадостными 90-ми годами. Можете вы себе представить такое шествие в 90-е годы? Вот и все. Все было ясно. Кстати, ясно не только нам с вами. Вы знаете, мы с вами разговариваем, когда несколько дней назад в Москву нехотя, вынужденно, но прибыла фрау Меркель, канцлер Германии, а сейчас, в день, когда мы с вами разговариваем, явился государственный секретарь Соединенных Штатов, который 2 года последние провозглашал необходимость изоляции Советского Союза. Вот сегодня он изолирует нас, беседуя с президентом в Сочи. Это мне представляется личное ощущение, но вот так я себе представляю, что это какой-то, ну, не перелом, но определенный поворот, связанный с тем, что 9 мая произошло в Москве и на улицах наших российских городов. Ну и не могу не сказать о роли церкви. Меня крестила моя бабушка, очень верующая. Она была простой крестьянкой, не шибко грамотной, но глубоко верующей. И в те годы она сумела какие-то зерна заложить, хотя время было для церкви тяжелое. Я с большой радостью в очень тяжелые дни Отечественной войны прочитал сообщение, что Сталин пригласил к себе митрополита Сергия и других близких к нему людей, чтоб он не препятствовал избранию патриарха. Это свидетельство того, что многие годы попыток искоренить в душе народа веру, они диктатором были осознаны бесплодными, и он обратился к церкви. А сейчас наша церковь, конечно, в общем, один из духовных стержней того, что происходит сегодня в России. И я счастлив, что могу не просто ходить в храм, но когда прихожу, вижу, что половина, а может и больше, молодых лиц. Это тоже, вот я ставлю в связь этот процесс и то, что произошло на улицах 9 мая с возрождением исконного тысячелетнего российского национального духа.
Валентин Сергеевич, вы встречали множество влиятельнейших людей, которые сыграли в жизни нашего общества, вообще в судьбах мира, громадную роль.
На этой стенке 9 президентов Соединенных Штатов.
А вот они, какое на вас впечатление произвели? Вершители ли это были судеб человечества? Это самостоятельные были личности или нанятые актеры? Как вы считаете, насколько они были влиятельны и насколько они были крупными личностями?
Я не стал бы обобщать всех. Разные. Мне довелось встречаться с действительно выдающимися людьми, оказавшими очень серьезное влияние на ход событий в тот период, когда они действовали. Я встречался с генералом де Голлем, с Джоном Кеннеди. Это были сильные, яркие фигуры. Кстати говоря, Кеннеди был с точки зрения религии исключительным событием. Америка исключительно протестантская страна, которая выросла на антикатолических принципах. Собственно, все отцы-основатели, те, кто бежали от религиозных гонений католической церкви из Европы в Америку, за всю историю первым католиком президента Соединенных Штатов стал Джон Кеннеди, католик. Кстати, если мы заговорили на эту тему, а я американист, то одной из самых больших бед Америки, которые, на мой взгляд, грозит ей самыми катастрофическими последствиями, это отход от религии масс. Когда я начинал ездить в Америку, это было начало 50-х годов, в маленьком городе, в воскресенье, практически все население было в церкви. А сейчас церковь потеряла свое влияние в Америке, и не просто как организация, а потому что все эти замены религиозных догматов идеями прав человека, толерантностью, допускающей содомию, которая принимает форму законов, это, на мой взгляд, фактор деградации наций.
Давайте продолжим тогда немножечко эту тему, уже касаясь России. Потому что Россия тоже пережила всплески своего величия. И это не было никак не связано с религией. При Сталине при том же. А вот шли громадные демонстрации с портретами Сталина, был всеобщий восторг. И не всегда это был деланный восторг. Иногда принимал формы искреннего поклонения Сталину. Вот как вы считаете, нравственное развитие нашей страны, оно положительный сейчас имеет характер? Или вот этот общий тлен, мировой тренд, как сейчас говорят, он как-то сказывается и в нашем народном сознании?
Я думаю, что как раз сила России сегодня в том, что она оказалась в стороне от того, что вы назвали трендом. Наоборот, вместо размывания религиозных чувств идет, в общем, я не знаю, можно сказать, возрождение русской церкви, она никогда не умирала, но такой взлет, я имею в виду, даже не просто массовое строительство храмов, а вот то, о чем я сказал, когда в этих храмах молодые люди, искренне молящиеся, меня, верующего человека, это не просто радует, а человека, который прожил долгую жизнь в нашей стране, видел смену эпох, радует, потому что в этом я вижу залог будущего и наше превосходство, моральное превосходство над Западом, который морально деградирует. Потому что, если главный лозунг предвыборный, который выдвинул президент, тогда кандидат в президенты Франции Олланд, был легализация однополых браков, и это было козырем, который привлекло к нему избирателей, а не оттолкнуло, о чем можно говорить, какой моральной основе это признак деградации, и то, что происходит сегодня в России, это прямо противоположный процесс. Наоборот, люди, которые рождались вне веры, которые часть своей жизни жили, воспитанные вне веры, приходят к вере, это свидетельство, в общем, здорового национального духа в России.
Это нас не может не радовать, но, с другой стороны, мы, очевидно, находимся в изоляции, во всеобщей изоляции, и удастся ли нам, все-таки мы не такая большая страна, гигантская по площади, а население нам 150 миллионов, удастся ли нам этому противостоять всему?
Вот слово «изоляция» абсолютно неприемлемо, я совершенно... Какая может быть изоляция? Ну, попытались же изолировать даже политически на парад победы. Не явились руководители стран, которые были союзниками. Но рядом с нашим президентом был президент Китая, президент Индии, президент Мугабе. А какая же это изоляция? А совершенно очевидно, что изолировать Россию невозможно по многим причинам. Не потому, что у нас большая площадь и недостаточное для нее население, но потому, что, между прочим, в юбилей Петра Ильича Чайковского его симфонии играли и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Лондоне. Как можно изолировать Чайковского, Толстого, всю нашу культуру? Мы ссылаемся, так и на Серебряный век, а я считаю, что и в 20 веке наша культура выдала очень крупные явления мирового масштаба, и смешная политика санкций в отношении этого идейного могущества России, она выглядит жалким образом. Экономически нас можно сильно ущемить, что и происходит, и боюсь, что еще будет какое-то время происходить. Но изолировать Россию никогда и никому не удавалось. Это пытались веками делать. Важнейшая часть политики Англии 300 лет была антироссийская. И Наполеон, и Бисмарк. Это все тоже попытки отодвинуть Россию. Ну, если смотреть на ход событий не только с точки зрения сегодняшних выпусков теленовостей, а посмотреть, как должно с точки зрения хода истории, то разговор о изоляции России выглядит очень несерьезно. Я мягкое слово сказал.
Валентин Сергеевич, что бы посоветовали бы современным журналистам? Потому что все-таки капиталистические отношения, они сказываются и в гуманитарной области, и уже люди не всегда служат истине, правде, даже своей аудитории, служат тем, кто заказывает музыку. Может, это еще не так в России случается, как это могло бы быть, но все-таки вот такая тенденция есть. Что бы вы современному, молодому, входящему в профессию журналисту могли бы посоветовать?
Мне задан был недавно этот вопрос моим коллегой на телевидении в связи с моим юбилеем, и я боюсь, чтобы это не выглядело отвлеченным пафосом. Я хочу сказать, конечно, много можно пожелать, я считаю, что сильно не хватает профессионализма, даже просто нормального владения родным языком. Но главное, что я сказал, отвечая на этот вопрос, и сейчас повторю. Человек, который получает возможность разговаривать с миллионами, он садится перед телекамерой, и это не маленькая аудитория в четырех стенах, это миллионная аудитория. И он должен руководствоваться совестью. Совесть. То, что он делает, должно соответствовать нравственности и совести. Вот это для тех, кто пишет заказуху, для тех, кто рвется кого-то ублажить из власти имущих, это уже неприемлемо. Это уже ремесленник, это уже небольшой журнализм. Настоящие глашатые народа, потому что сказано, что нам не дано узнать, как наше слово отзовется. Так вот, мысль о том, что ты должен знать, как наше слово, твое слово отзовется, это первый завет для настоящего журналиста, не для ремесленника, а для того, кто имеет право работать в нашей профессии. Все.
Очень много, хватит.
Да, хватит, хватит, безусловно, хватит. Это замечательное интервью, я вам чрезвычайно признателен, поэтому я хотел бы его закончить не своими собственными словами поздравления вам. Если позволите, вот здесь на стене висят слова, сказанные вам Святейшим Патриархом. Позвольте, я прочту их?
Простите, я очень горжусь тем, что Святейший, во-первых, почтил меня. Он не обязан по своему положению делать это, а то, что он почтил меня таким поздравлением и такими словами, это самая высокая награда. Я получил высокую награду от нашего президента, высший орден нашей страны, орден Святого Александра Невского. Но вот я взял в рамочку текст послания Святейшего, повесил его так, чтобы оно было у меня перед глазами. Это самая высокая награда.
Позвольте, я прочту все-таки. Уважаемый Валентин Сергеевич, сердечно поздравляю вас со знаменательной датой вашей жизни, 90-летием со дня рождения. Нескольким поколениям соотечественников вы известны как замечательный интеллектуал, публицист и ученый. Осуществленные вами выпуски теле- и радиопередач, многочисленные статьи и работы стали значимой частью информационного и культурного пространства нашей страны. Ваша профессиональная деятельность уже вошла в учебники по истории не только российской журналистики, но и политологии. Весомый вклад вы внесли и в восстановление доверительных и добрых отношений между разными странами и народами. Желаю вам крепкого здравия, душевного мира, творческого долголетия и всяческих успехов. С уважением, Патриарх Московский и всея Руси, Кирилл. Валентин Сергеевич, от нас только что многое и благое лето. Дай вам Бог здравия, еще потрудиться и вот так учить молодежь тем неприходящим ценностям, направлением, которые, вот, собственно, во своем интервью вы сегодня нам изложили. От нас, от нашей радиостанции, поздравления и большая благодарность.
Благодарю, благодарю.
Вы слушали беседу Евгения Никифорова с Валентином Сергеевичем Зориным, известным писателем, журналистом, политиком, телеведущим. Беседа была приурочена к 90-летию со дня рождения Валентина Сергеевича.